эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Напоминаю, что вы можете слушать нас на средних волнах, а также на FM-волнах. Кроме того, заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть возможность непосредственно под трансляцией оставлять свои вопросы и комментарии. Кроме того, работает номер телефона нашего прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. А 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Напомню нашим слушателям, что с 26 октября изменилось время выхода в эфир программ «Радио Крым Реалии». Наши утренние эфиры слушайте теперь с 9 часов утра, а вечерние с 19.00. Будем сегодня говорить о деле бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова. Как раз сегодня, 30 октября, суд вынес приговор по делу бывшего главы администрации Евпатории. Итак, обо всем по порядку. Подконтрольный России железнодорожный суд Симферополя приговорил к 3 годам и 8 месяцам колонии поселения бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова по делу о махинациях с землей. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС. Эту информацию подтвердили в комментарии в «Крым Реалии» и непосредственно защитники Андрея Филонова. Отмечу, что из-за пандемии коронавируса в зал заседаний на оглашение приговора не пускали журналистов, пускали только непосредственных участников процесса. Стоит напомнить, что Федеральная служба безопасности России задержала Андрея Филонова в апреле 2019 года по обвинению в превышении должностных полномочий. В частности, российское следствие считает, что Филонов нанес бюджету ущерб в 35 миллионов рублей, изменив целевое назначение 14 гектаров земли. Второе уголовное дело, которое позже присоединили к первому, связано с безвозмездной передачей коммерческой организации государственного имущества на сумму почти 44 миллиона рублей. На момент задержания Андрей Филонов был мэром Евпатории. Он возглавил администрацию в 2014 году. О приговоре рассказала сегодня исполняющая обязанности пресс-секретаря суда Оксана Тарасенко. Давайте послушаем.
Суд признал Филонова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ и частью 1 статьи 286 УК РФ. По преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 286 УК, по преступлению в интересах общества с ограниченной ответственностью «Ривьера», суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права замещать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций, административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, органах субъектов Российской Федерации, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 1 год. По преступлению, предусмотренному части 1 статьи 286 Уголовного кодекса, в интересах общества с ограниченной ответственностью Лукошко, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права замещать должность, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на 1 год. Филонову назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев, а также лишение права замещать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти.
То есть вот представительница суда объяснила, как выглядит этот приговор. Напомню, что 2 уголовных дела, но по итогу наказание сроком на 3 года 8 месяцев и, кроме того, лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием основного наказания. Я напомню, что сам Андрей Филонов своей вины не признает. Он заявлял, называл, точнее, дело заказным и ранее, в преддверии вот этого заседания суда, когда должен был быть вынесен приговор, адвокат Филонова Александр Вольвач сказал «Крым Реалии», что он ожидает от судьи оправдательного приговора. В противном случае намерен обжаловать решение суда. И стоит напомнить также, что с момента задержания, тогда вот весной 2019 года, Андрей Филонов находился и продолжает находиться в крымском СИЗО. 19 октября на заседании Андрей Филонов выступил с последним словом. Он отметил, что при принятии решений на должности мэра руководствовался понятием эффективности того или иного проекта для города.
Я хорошо осознавал, какие изменения нужны городу, какие проекты нужны городу, чтобы город получил вот этот самый импульс к новой волне развития. И я всю свою деятельность строил, исходя из этого понимания, исходя и защищал, и продвигал те проекты, которые могли бы быть драйверами городской экономики. Я сегодня считаю, что проект Евпатория, который является частью рассматриваемого дела, он является для Евпатории якорным, самым главным драйвером, потому что он способен дать этот проект совершенно другую, более высокую платежеспособную категорию отдыхающих, расширить рамки сезона, а соответственно повысить уровень рентабельности всей летней экономики, так называемой нашей городской, и быть драйвером всей летней экономики. И, конечно, самое главное, он способен создать вот этот мультипликативный эффект экономический для бюджетных поступлений в длинный, последующий длинный период времени. Мне искренне очень жаль, что сегодня этот проект заморожен. Я надеюсь, что когда-то он все равно реализуется и появится еще одна такая новая экономическая жемчужина на территории города. Полтора года в тюрьме. Сожалею ли я о том, что мне сегодня, ну, приходится все это проживать? Нет. Не сожалею. Я сожалею лишь о том, что я не успел закончить, довести до конца или стартовать те проекты, которые были задуманы.
Это был Андрей Филонов, бывший мэр Евпатории, на заседании суда 19 октября, когда у него была возможность выступить с последним словом. Небольшое пояснение. Упомянул тут Андрей Филонов о таком проекте, как Аква-Евпатория. И тут стоит напомнить, что поводом для первого уголовного дела, по которому обвиняли Филонова, было его решение, принятое по обращению арендатора земельного участка, который собирался реализовывать на нем большой инвестиционный проект под названием как раз-таки Аква-Евпатория. И вот этот инвестиционный проект, он из себя должен был представлять такой комплекс, в который должны были входить отели, жилые дома, и Андрей Филонов очень активно этот комплекс отстаивал. Как вы уже слышали из его последнего слова, он уверял, что там не было никакой личной заинтересованности, а было только руководствование тем, что это будет полезно для города. Напомню, что 30 октября суд в Симферополе приговорил Андрея Филонова к 3 годам и 8 месяцам колонии-поселения. И тут я обращаюсь к вам, наши слушатели, вот как вы оцениваете такой приговор, если нас слушают в Евпатории? Интересно было бы узнать ваши впечатления от работы Андрея Филонова в свое время на должности мэра Евпатории. И что думаете о том, что дело могло иметь заказной характер, вот как об этом говорил Андрей Филонов? Может ли такое быть, или же вам известно что-то, за что действительно, возможно, Андрей Филонов должен был бы ответить перед законом? Звоните 8 800 10 06 926 или оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Перед эфиром мы пообщались с адвокатом Андрея Филонова Александром Вольвачем. Он обратил внимание на то, что защита настаивала на оправдательном приговоре.
Позиция защиты не меняется. Как мы и считали, и считаем, по данному делу должен быть установлен оправдательный приговор. Мы не видим состава преступления в данном случае, и, соответственно, мы просили суд оправдать. Да, суд сейчас не пошел навстречу прокуратуре, да, которая просила 5,5 лет лишения свободы. Суд дал мягче показания, чем то, которое просила прокуратура, но решение о том, подавать, не подавать апелляцию, будет принято после того, как мы посетим следственный изолятор, встретимся с Андреем Владимировичем, все обсудим. Естественно, как защитники, наша позиция, что нужно будет подавать апелляционную жалобу. У суда апелляционной инстанции, Верховного суда Республики Крым, есть несколько вариантов, да, то есть отменить приговор или оставить в силе, или отменить и постановить новый, да. Новый приговор, он может быть как смягчить наказание, так и сделать более тяжким наказанием.
Александр Вольвович, адвокат Андрея Филонова, обратил внимание на то, что бывший мэр Евпатории находился в СИЗО с апреля 2019 года.
Срок пребывания по уголовному процессуальному кодексу, да, срок пребывания в следственном изоляторе, он засчитывается. По приговору суда назначено 3 года 8 месяцев, и срок содержания под стражей, он засчитывается в срок отбытия наказания, 1 к 2.
Это то, что нам сказал адвокат Андрея Филонова Александр Вольвач по итогам заседания суда 30 октября. Напомню, что как раз сегодня суд вынес приговор по делу Андрея Филонова. И нам Александр Вольвач рассказал о том, что он планирует навестить своего подзащитного в СИЗО на следующей неделе. То есть, очевидно, на следующей неделе станет известно, планирует ли Андрей Филонов обжаловать приговор суда. Отмечу также, что вокруг вот этого дела Андрея Филонова было довольно-таки много разговоров по поводу того, ну, вероятно, такое мнение высказывали преимущественно сторонники Андрея Филонова, что якобы могло иметь место такая личная какая-то, да, расправа подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова с Андреем Филоновым, который никогда не скрывал каких-то своих политических амбиций. Но подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов еще в 2019 году, тогда весной, опроверг информацию о том, что он мог быть лично заинтересован в деле против Филонова. По словам Аксенова, претензии к бывшему мэру Евпатории не надуманы и фабрикации дел не было. Сергей Аксенов тогда отметил, что выступает за публичность дела, чтобы не возникало вопросов относительно того, что следствие может быть предвзятым. Вот что Аксенов говорил сразу после задержания Андрея Филонова.
Федеральная служба безопасности проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на предотвращение хищения бюджетных средств. Проверяются все без исключения. Мы договаривались с должностными лицами. Все знают, каков порядок в данном случае контроля за бюджетными средствами. У правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу. Он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают Федеральная служба безопасности и следственные органы. Так что работа идет, она системная, дальше будет продолжаться. Уверен, что следственные органы сделают выводы объективные по итогам допроса.
Так получилось, что на протяжении определенного промежутка времени, когда Андрей Филонов находился уже в следственном изоляторе, он делил камеру вместе с бывшим депутатом Алуштинского городского совета, активистом Павлом Степанченко. Напомню, что Павел отбывал наказание по делу о якобы вымогательстве денег, но сам он настаивал на том, что это дело политически мотивировано и было наказанием за его гражданскую позицию. Павел Степанченко вышел на свободу в прошлом году, и у нас есть возможность непосредственно с ним в нашем эфире сейчас пообщаться. Павел, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Как вы оцениваете приговор Андрею Филонову сегодня, решение суда, 3 года 8 месяцев колонии-поселения?
Ну, я вам так скажу, когда мы сидели с ним в камере, да, чай пили, там, чиферили, мы неоднократно с ним на эту тему говорили. Вот, и он прекрасно осознавал, что в Российской Федерации, да, вот нет оправдательных приговоров, по крайней мере, не в его случае. Вот. Естественно, здесь без главы Республики Крым данные вопросы, скажем так, не решаются. Потому что если когда задержали его близкого человека, главу администрации Ялты, значит, Ростенко, да, через несколько дней там его отпустили, да. Понятно, значит, а когда. Вот надо это упаковать человека, да, и вот или это высказываться, что правоохранительные органы, значит, разберутся и так далее, это, естественно, глава республики будет так и говорить. Вот, ну, значит, насколько я с ним общался, вот, с Андреем, он свою вину не признавал, вот, категорически, вот, он, вот, не считает и до сих пор себя виновным, но он это, держался в СИЗО, это молодцом, спортом занимался, вот, как бы, ну, вот. В принципе, так вот.
Павел, вот вы говорите, вот. вы говорите о роли Сергея Аксенова. Мы приводили перед вами его комментарии, да, что он настаивал на том, что он к этому делу не причастен. Для чего это Аксенову? Вот когда вы упоминаете о его роли в этом деле, что они не поделили и почему Сергей Аксенов бы вот предпринимал какие-то такие действия?
Ну, вы знаете, я с Андреем Филоновым на такие темы не говорил. Вернее, я пытался намекнуть и узнать и так далее. Но он как бы, скажем так, уходил от этого, значит, вопроса. Вот. Что, какая там подноготная, кто там все это затеял, это как бы, ну, ему только известно. Вот, вот, я не могу так сказать. И тем более, вы же понимаете, надо иметь, скажем так, доказательства, а не просто так сказать, что вот там... Аксенов там, скажем так, при делах. То есть это же надо иметь железные доказательства, чтобы не привлекли, там, ну, скажем так, к ответственности и так далее. Здесь же как бы одно слово сказал, потом и привлекут, как бы, понимаете?
Я читала ваш комментарий ранее по этому делу, вот в интервью «Крым Реалии», и вы рассказывали, упоминали, вот когда вы были вместе в этой камере, что Андрей Филонов на протяжении какого-то времени в начале, да, вот этого срока, он надеялся на то, что его вскоре выпустят. Но вы говорили, что дело так просто не разрешится. Почему у вас уже тогда, вот весной 2019 года, если я правильно понимаю, было такое ожидание, что вряд ли его дело быстро разрешится?
Ну, потому что он человек, который был в политике. Он был главой администрации, так или иначе, он участвовал в политических процессах. И понятно, если по нему было принято решение уже тогда, то есть это уже понятно, к какому результату это приведет все это. Я просто прошел, скажем так, на себе, на своей шкуре, как бы, да, так, если можно такое слово употребить, да, весь следственно-судебный тандем в России, да, и как бы и все прекрасно это понимаю. То есть, когда меня обвинили, это вымогательство денег у партии «Единая Россия», да, как бы это, ну, естественно. Вот, я все это сам прошел за 3 года в СИЗО, и все это прекрасно знаю, чем это все заканчивается. Также сейчас, кстати, в СИЗО сидит и это Роман Волошин, есть такой депутат, это с Евпатории, тоже у него там, это неоднозначная эта ситуация, вот по нему. Поэтому, как бы, вот есть политические дела, как бы, вот насколько и чем они все завершатся, то есть это не надо быть бабушкой Вангой, то есть это и так понятно.
Еще один вопрос, он тоже касается того, что вы уже ранее озвучивали. Вы проводили определенные параллели в свое время между делом Андрея Филонова и делом крымского бизнесмена Олега Зубкова, который тоже на протяжении недели, по-моему, делил камеру с Андреем Филоновым, он об этом рассказывал в своем интервью. И вы говорили о том, что вот, посмотрите, за Зубкова очень у него много сторонников, которые очень активны, приходили под суд. Вот нужно действовать таким же образом. Но мне лично кажется, что у Андрея Филонова тоже довольно-таки много было каких-то таких активных публичных сторонников, которые там заявляли о том, что Андрея Филонова нужно отпустить. Почему вот в деле Андрея Филонова это не помогло?
Ну, я как бы... Вот мне сложно сказать. Ну, скажем так, возможно, здесь есть договорняк. То есть сказали ему: парень, ты молчи, получи по минимуму, тебя в любом случае посадят, получи по минимуму и освободись, отсидишь в СИЗО и пойдешь. Возможно, это так. То есть вот мне сложно сказать, вы понимаете, Андрей Филонов — это не тот парень, который украл телефон и который получил 3 года. Там в СИЗО таких 70-80%, которые украли телефон и также получают по 3, по 4, по 5 лет содержания под стражей. А он обвиняется по 2 статьям, там где-то там 45 миллионов, где-то еще там какая-то сумма, я уже не помню. Вот, поэтому, как бы, скажем так, возможно, это и здесь имеет место, как бы, такая ситуация. Понимаете, это договорняк с это судебной системой. То есть, ну, это мое личное мнение такое, как бы, вот.
Да, я поняла. Спасибо вам большое. Это был алуштинский активист Павел Степанченко. Он выразил свое личное мнение относительно приговора бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову и относительно того, вот почему не получилось быстро как-то разрешить это дело, несмотря на ожидания Андрея Филонова, по словам Павла Степанченко, который на протяжении какого-то времени делил камеру в СИЗО вместе с Андреем Филоновым. Я отмечу, что в поддержку бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова ранее публично уже выступили ряд общественных активистов в Крыму. В частности, в марте этого года в парке Львов-Тайган, упомянутого уже Олега Зубкова, прошла конференция, в ходе которой участники заявили о решении начать всекрымскую кампанию по освобождению бывшего мэра Евпатории. Кроме того, можно упомянуть и о том, что на заседание по делу Филонова приходили, в частности, некоторые крымские казаки. К нам присоединяется в эфир Алексей Живов, российский политолог, переехавший из Москвы в Крым, ведущий дискуссионного клуба «Достоевский». Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер вам и радиослушателям.
Как вы оцениваете приговор по делу Андрея Филонова? Вот, скажем так, соответствовал ли он вашим ожиданиям и был ли повод надеяться на оправдательный приговор?
Повод надеяться на оправдательный приговор в текущей судебной конъюнктуре российского правосудия, конечно, это избыточная надежда. Вот. А получить приговор условный или получить приговор, скажем так, который полностью перекрывается проведенным в СИЗО временем. Я напомню, что с апреля прошлого года Филонов находился в СИЗО. Я вот думал, скорее будет так. Но приговор оказался несколько жестче. И господину Филонову придется еще больше года провести, соответственно, в колонии-поселении.
Какие у вас впечатления от самого дела Андрея Филонова? Вы, наверное, знаете, что он сам называл это дело заказным и уверял, что он никакого преступления не совершал.
Вы понимаете, как он в последнем своем слове сказал о том, что его вина в том, что он взял некую на себя инициативу как градоначальник, да? То есть, что это не уголовное преступление или там превышение должностных полномочий, а это его инициатива во благо города. И сказал также о том, что именно из-за того, что чиновники на местах боятся брать инициативу, ни общество, ни инфраструктура регионов не развивается зачастую. С ним вот сложно, на самом деле, не согласиться с учетом того, с какой динамикой в последнее время чиновники стали уезжать в места не столь отдаленные, разного уровня, в основном, это низовой и средний уровень чиновников. Кто из них реально виноват и крал деньги, да, и получал какие-то коррупционные откаты от тендеров, а кто действительно пытался сделать жизнь города лучше и брал на себя какую-то дополнительную инициативу, сейчас очень сложно разобраться. Понимаете, такое время, то есть мы можем полагать, что это действительно человек действовал, исходя из каких-то благородных побуждений, в том числе и служебных, а он, на самом деле, у него руки нечисты. Поэтому здесь, скорее приходится доверять, наверное, следствию, хотя, опять же, что вменялось Филонову? Вменялось, значит, то, что он занизил стоимость арендных участков, да, и передал их там третьим лицам по договору аренды, занизил стоимость арендных участков. Я вам так скажу, в современной практике, в различных городах, регионах такое, через раз происходит.
Но всегда ли за это задерживают и судят?
Вот в том-то и дело, что, к сожалению, не всегда. И бывают гораздо более серьезные уголовные дела и гораздо более очевидные правонарушения, связанные в том числе с изъятием государственных денег по федеральным целевым программам, там, невыполнением тех или иных планов там, по тендерам, а люди остаются безнаказанными. Вот. И вот эта вот разбалансированность, да, карающая руки закона, она всегда и поселяет сомнения в любом человеке, который наблюдает со стороны. А виноват ли этот человек, или он действительно просто пытался проявить инициативу? То есть, условно говоря, это не если бы Филонова судили за то, что он вывел со счетов фирм однодневок 150 миллионов рублей с какого-то тендера, тут бы все было бы совершенно очевидно. И его вина доказывалась бы просто, и он быстро получил бы приговор. И не было бы сомнений в том, что человек действительно мерзавец, он виноват и должен понести наказание. А здесь, это вот сложно. Это вот на усмотрение судьи, вот судья решил таким образом. Я думаю, сейчас будет апелляция, потом еще кассация, это вышестоящие суды будут рассматривать. Если все-таки, доказательная база в деле была слабая, то апелляционные и кассационные суды должны этот вопрос рассмотреть и принять решение. То есть если за это уголовное дело не должно было караться 3 годами, 8 месяцами лишения свободы, то кассационный апелляционный суд или высший суд Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации могут отменить это постановление. То есть мы здесь уповаем на честность и разумность российской правовой системы.
Смотрите, вот спикер, который к нам подключался перед вами, активист из Алушты, он сказал, что у него складывается такое впечатление, конечно, это его личное мнение, но все же, что, возможно, Андрей Филонов попал под уголовное преследование в связи с какой-то личной антипатией или, возможно, каким-то чувством конкуренции со стороны Сергея Аксенова. Вот как вы считаете, может ли Сергей Аксенов быть заинтересованным в этом деле? Сам Сергей Аксенов, я отмечу, официально и публично отрицал любую заинтересованность в этом деле.
Подобных слухов ходит очень много, но перед тем, как распространять такие вещи в публичном эфире, то есть я это тоже читал и слышал из разных источников, нужно иметь какие-то доказательства. Всегда людей в чем-то можно обвинять, имеют доказательства. Доказательства таких вещей являются свидетельские показания каких-то определенных людей или аудио-видеозапись такого, того, что человек, там, губернатор что-то мог сказать, что я вот питаю к нему антипатию, поэтому я ничего такого никогда не встречал, поэтому дальше вот разговоров и слухов это не заходит. Я могу вам сказать, что вот на примере того же Олега Зубкова, у которого действительно была с господином Аксеновым прям публичная антипатия и конфронтация, господин Зубков, тем не менее, остался на свободе. И выпустили господина Зубкова под личное поручительство Сергея Валерьевича Аксенова. Под личное поручительство Аксенов вмешался в этот процесс и сделал все для того, чтобы Зубков не оказался за решеткой на долгий срок. И в итоге это дело для него закончилось благополучно. Поэтому, ну, если Аксенов даже своего вот откровенного оппонента политического поступил с ним весьма милосердно, прямо скажем, и проявил такие лучшие мужские качества и качества чиновника тоже, да, позаботившись о, скажем так, о гармонии в регионе, о политической гармонии в регионе, о том, чтобы там эксклюзивный бизнес не умер вместе с посадкой Зубкова. Ну, почему он должен был вот таким образом как бы поступить с Филоном? Ну, я слышал, да, о том, что якобы Филонов попал там под какие-то властные жернова. Ну, в данном случае чиновники тоже должны вести себя осторожно, меньше разговаривать и соизмерять свои амбиции со своими возможностями. Понимаете как? Политика – это борьба, и эта борьба зачастую идет в неформальном поле. И каждый чиновник и политик должен понимать, что есть конкуренция, и эта конкуренция может вестись разными способами. Я еще раз подчеркну, я ни одного весомого доказательства о том, что Игорь Валерьевич как-то был замешан в посадке Филонова, я его не видел. А слова – это просто слова. Это может быть обычной ложью. И ложью, направленной против господина губернатора.
Алексей, буквально один еще такой вопрос. Вот вы сами упомянули о последнем слове Андрея Филонова, и он действительно там такое довольно-таки развернутое дал свое мнение по поводу того, как выглядит сейчас работа местных чиновников в Крыму, и употребил в частности такую формулировку, как «тихий послушант». Вот такое словосочетание он употребил как характеристику большинства, я так понимаю, глав администрации. Вот вы замечали ли такое в Крыму, что все-таки преобладают люди, которые не особо инициативны и которые готовы, скажем так, лучше исполнить волю центра, чем предложить центру какую-то альтернативу?
Боюсь, что в последние, наверное, уже десятилетия это такая история преобладает, но, мне кажется, на всей территории России. И зачастую губернаторы, которые испытывают, так сказать, испытывают на себе избыточную популярность жителей региона или проявляют избыточные инициативы, они зачастую заканчивают плохо. И у нас перед глазами есть определенные примеры. С чем это связано, я затрудняюсь вам так развернуто ответить, но сам факт того, что успешная модель поведения современного чиновника быть лояльным вышестоящему руководству, она, ну, присутствует действительно. Хорошо ли это, плохо для страны, это второй вопрос. Это вопрос, ну, задавать надо не мне, а нашему руководству, которое, собственно говоря, определяет текущую политическую модель развития государства и понимает там риски и плюсы от той или иной модели. Если вот выбрана такая определенная модель, где лояльность чиновников нижестоящих и вышестоящих является приоритетом, ну, значит, наверное, по-другому Россия не может управляться эффективнее. Вот таким образом.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Алексей Живов, российский политолог, переехавший из Москвы в Крым и ведущий дискуссионного клуба «Достоевский». Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорим о деле Андрея Филонова, бывшего уже мэра Евпатории. Дело в том, что вот как раз 30 октября суд в Симферополе вынес решение по его делу и приговорил Андрея Филонова к 3 годам 8 месяцам колонии поселения. И тут можно напомнить о том, что ФСБ России задержала Андрея Филонова в апреле 2019 года по обвинению в превышении должностных полномочий. В частности, российское следствие считает, что Филонов нанес бюджету ущерб в 35 миллионов рублей, изменив целевое назначение 14 гектаров земли. Чуть позже стало известно о том, что есть и второе уголовное дело, которое присоединили к первому, в конце концов. Связано оно с безвозмездной передачей коммерческой организации государственного имущества на сумму почти 44 миллиона рублей. И вот на момент задержания Филонов был действующим мэром Евпатории. Он возглавил город уже после аннексии Крыма в 2014 году. И уже после того, как его задержали, скажем так, его с этой должности уволили. Сейчас уже у города другой мэр. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Крым Реалии вскоре после задержания Андрея Филонова в 2019 году, то есть год назад, провело опрос, понятное дело, не репрезентативный, но все же мы вышли на улицы Евпатории и спросили у жителей города, что они думают о задержании Андрея Филонова и как характеризируют его как мэра. Давайте послушаем.
Что он хорошего сделал? Ничего не сделал. Это гадкий, противный человек. До этого был Даниленко, как бы не было, как говорится, но он был человек.
Нет, я не верю, потому что я знаю, он помогал всем школам, детским садам. Конечно, жалко. Он когда еще был немножко в школе, мне учился, он был человеком. А когда его отправили туда, я уже о нем не так слышала, по телевизору, так, когда приезжал к нам, проверял проверки, все. А Даниленко, эта гадость была?
Нам его очень жалко. Он сделал очень много для нас, и вообще он набережные, улицы, и везде лавочки, и все. Скорее бы уже его выпустили, а что, все работы прекратились.
Ну, я плохо знаю этого человека, хотя мне нравится, что в городе много работы проведено, хорошее. Мне хотелось бы верить, что это все неправда.
Мне это, конечно, не нравится ситуация, я поддерживаю Филонова.
Смотри!
Он, можно сказать, с колен поднял город. За это ему большое уважение. Раньше я как-то не видела изменений. Не знаю, может быть, отчасти и есть какая-то вина, но я думаю, что это все, ну, целая система, и там повязаны большое количество людей в этом участвовали. А как бы его одного просто скинули все на одного.
Это был опрос на улицах Евпатории. Я напомню, что это опрос из архива. Год назад мы опрашивали жителей Евпатории, что они думают о деле Андрея Филонова. И вот спустя не год, а полтора уже Андрею Филонову озвучили приговор. 3 года и 8 месяцев колонии-поселения. 19 октября на заседании суда у Андрея Филонова была возможность выступить с последним словом. И в этом последнем слове, кроме того, что он комментировал непосредственно само дело в отношении себя, он обратил внимание на распространенную, но неэффективную, по его словам, модель управления в городах Крыма.
Сегодня мэр, любой классический, в кавычках скажем, мэр малого города, это такой себе тихий послушан. Очень осторожный, безинициативный, боящийся всякой активности, такой чиновник-формалист. Идеология такого управленца, она выражается в трех понятных постулатов. Вот это я говорю как то, что я увидел внутри. Лучше получить порицание от вышестоящего руководителя за то, что что-то не сделано, чем получить наказание или уголовное дело за то, что что-то сделано неправильно. Это первое. Второе. Лучше выслушать порицание за отсутствие инициативы, чем быть наказанным за излишнюю активность. То есть модель свойства простому. Сиди тихо, решай свои вопросы и не высовывайся.
Вот такое мнение озвучил на суде Андрей Филонов, бывший мэр Евпатории, по которому сегодня вынесли приговор в суде Симферополя. И нам показалось, вот в частности, это мнение интересно для того, чтобы поговорить о том, ну вот каковы вообще тенденции, да, того, действительно ли есть такая проблема, что инициативные люди во главе региона или города, или района, они чаще попадают под, скажем так, горячую руку центра, да, и не совсем вот эта инициатива, она приветствуется. К нам присоединяется в эфир Валентина Комлева, директор Института регионоведения и международного сотрудничества Российской академии народного хозяйства государственной службы. Валентина Вячеславовна, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Но я думаю, что вот то, что я сейчас услышала, это частное слово и частное мнение, собственно, господина Филонова. Потому что, ну, я не согласна, что мэры городов, они ограничены в своих инициативах, и на самом деле у нас много конкурсов проводится для городов, в России, и есть в Санкт-Петербурге проходит ежегодный форум стратегов, где города по конкурсу представляют свои инициативы и проекты реализуются, и на самом деле много финансируется таких инициатив, и это очень частное мнение.
Да, да, конечно. Мы поэтому и хотели бы с вами об этом поговорить, насколько это можно принимать за какую-то тенденцию.
Нет, я думаю, это не тенденция. И к тому же вы понимаете, что правовая база России, а Крым все-таки находится в составе Российской Федерации, правовая база России, она такова, что местное самоуправление, оно не входит в вертикаль государственного управления. У него есть соответствующий закон, 131 закон об основах местного самоуправления Российской Федерации, где это достаточно самостоятельная ветвь и имеющая, ну, большие полномочия на самом деле. Есть вопросы так называемого местного значения, и люди, которые приходят к власти, мэры городов или главы муниципальных образований разных уровней, имеют достаточно большие полномочия по решению вопросов местного значения. И здесь, мне кажется, вопрос не в законодательстве, что в чем-то ограничивает, не в какой-то особой политике, а здесь вопрос в самих людях. То есть, ну, если мэр не чист на руку, то, понимаете, придя на такие полномочия и имея такие возможности решать вопросы местного значения, конечно, он оказывается в соблазнительной ситуации на самом деле, потому что у нас города и сами бюджет принимают, у нас города и устанавливают местные налоги, у нас города и принимают решения по земельным участкам, у нас города организуют и благоустройство, и утверждают генеральные планы поселений, и правила землепользования, и застройки, и дают разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства. То есть вы понимаете, какие это функции. И мне кажется, здесь вопрос просто в том, что люди должны более тщательно подходить к выбору глав муниципальных образований. А то, что какая-то тенденция и законодательство каким-то образом ограничивает, нет, такого нет в России, я вам могу вот, ну, точно сказать, потому что сама вхожу в экспертный состав одного из комитетов Государственной Думы и участвую в форуме этих стратегов. Не вижу всю эту политику.
Мы когда готовились к эфиру, то я должна вам признаться, что у нас в редакции возникали вот какие-то такие параллели с тем, что говорили в Хабаровске вот летом этого года относительно уже бывшего губернатора края Фургала, который, собственно, спровоцировал протесты в этом регионе. Там тоже очень много было людей, которые говорили, что, возможно, уголовное дело против него было связано как раз с тем, что он, вот я даже процитирую, как издание «Медуза» об этом писало, слишком народный, и якобы центру это не нравилось. Ну вот я так понимаю из того, что вы сказали перед этим, что ну нельзя говорить, да, что присутствует, может присутствовать определенная ревность центра к руководителям регионов, городов, которые популярны на местах.
Нет, вы знаете, наоборот, политический центр в России заинтересован, чтобы у нас как можно больше было в субъектах федерации на местном уровне инициативных, интересных и любимых народом глав. Потому что на местном уровне, ну, реально существует проблема кадровая, особенно на уровне мелких поселений. И там заинтересованы, наоборот, чтобы появлялись инициативные люди. Но, а если человек нарушил законодательство, то все-таки закон он в отношении всех должен быть един. Любит народ или не любит народ, я думаю, что здесь не в этом дело. Нет, политический центр очень заинтересован. У нас же серьезная кадровая политика идет. У нас работает программа кадрового резерва. И как раз потому, что нужны такие люди. Страна-то огромная. И вы знаете, что на местах, ну, реально серьезная проблема с кадрами возникает, поэтому заинтересованы в инициативных людях. Я думаю, что, вот, знаете, вот эти все частные случаи, частные мнения, они выдернуты из общего контекста и пытаются повестку дня формулировать. Когда человек оказывается в невыгодном положении, ему же выгодно себя в хорошем свете подать, не подать, что общий контекст не тот. Мы можем тысячу других примеров привести с вами. Я думаю, вы и сами их знаете.
Поняла, спасибо вам большое. Это была Валентина Комлева, директор Института регионоведения и международного сотрудничества Российской академии народного хозяйства и государственной службы. С ней мы, в частности, обсудили вот фрагмент выступления бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова в суде с последним словом, когда он сказал, что, ну, так не прямо, но все-таки связал, как мне кажется, свое дело уголовное и то, что он был таким инициативным. Он считает, что это, в частности, могло быть причиной уголовного преследования. В то же время я напомню, что российский глава Крыма Сергей Аксенов, он публично после задержания Андрея Филонова сказал, что он не может быть заинтересован в этом деле и опроверг информацию о том, что дело может быть сфальсифицировано, настаивал на том, что дело будет публичным, поэтому каждый сможет убедиться, если Андрей Филонов действительно виноват. И вот как раз 30 октября суд в Симферополе вынес приговор 3 года и 8 месяцев колонии-поселения для бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова. К нам в эфир присоединяется бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вы думаете о деле Андрея Филонова? Возможно, вам даже до 2014 года приходилось с ним в Крыму пересекаться. Я так понимаю, он был и до этого, и до назначения на должность Евпатории довольно-таки активным.
Ну, в Евпатории был очень авторитетный мэр Андрей Даниленко, который сейчас уехал несколько лет назад оттуда. Он был один из таких столпов мэров Крыма. Лет 20 он, наверное, был мэром Евпатории, и поэтому я с Филоновым не общался. А Даниленко был такой сильный и авторитетный, и люди за него там 4 или 5 раз голосовали недаром. Поэтому что я думаю на эту тему? Ну, не один же Филонов арестован. Мэр Красноперекопска несколько лет был назад арестован, где-то там в Саратовской области сидит в тюрьме. Мэра Алушты, Ялты арестовывали. Ну, насколько я там... я не слежу специально за этой ситуацией. Но для меня совершенно очевидно, что для как бы тех, кто сегодня руководит Крымом, для Кремля все эти парни местные, они, ну, они к ним относятся как к, мягко говоря, как неблагонадежным многим, знаете, потому что вы вспомните, когда была война и кто полицаев любил, ни свои, ни чужие. Поэтому я знаю, что там некоторые говорят, ну, вы украинцев сдали, и точно так же и нас, если что, сдадите. Поэтому я не думаю, что тут дело в том, что плохой он или хороший, но там уже достаточно много случаев и примеров, когда местных крымских, дав какие-то должности, кого-то задвигают, кого-то садят, кого-то двигают там в третий-четвертый эшелон, и не только в органах власти, в правоохранительных органах. Такое у Москвы отношение к ним.
Сергей Владимирович, простите, вот у нас из открытых источников есть такая информация, что якобы в 2001 году Андрей Филонов стал советником по вопросам молодежной политики председателя Совета министров Автономной Республики Крым Сергея Куницына. В 2002 году был назначен нештатным советником главы правительства Крыма.
Не, ну послушайте, я честно вам скажу, я ж, если вы мою биографию изучите, я ж не из тех людей, которые виляют хвостом. Был какой-то там парень, молодежное там было какое-то крыло, но если вы мне покажете сейчас фотографии, я даже не вспомню, если честно. Что, знаете, я же многих людей знаю, меня очень многие люди там знают, поэтому вполне возможно. У меня внештатных советников там было, ну, наверное, сотни, поэтому в каждом городе, регионе и молодежные движения разные были.
Сергей Владимирович, остается у нас одна минута. Я хотела бы спросить продолжение вашей мысли относительно того, что Москва относится не очень к местным кадрам. Как вы тогда объясните, что Сергей Аксенов возглавляет аннексированный Крым уже 6 лет?
Ну, потому что он... Потому что он, по сути дела, на блюдечке принес им полуостров. Потому и остается, ну, им сейчас Надо же как-то им показывать, что крымчане руководят Крымом. Поэтому Аксенов, Константинов, они остаются. Но уже же ввели должность, насколько мне известно, председателя Совета Министров. Да, раньше был глава республики, он же председатель Совета Министров, а теперь уже разделили.
Да, действительно, Юрий Гацанюк сейчас занимает эту должность.
Да, поставили с Первомайского района человека. Но я думаю, что это может быть такой промежуточный этап. Не просто так эти должности разделили, да. И пусть даже этого человека предложил Сергей Аксенов. Я думаю, что придет то время, когда будет там уже человек не крымский.
Поняла.
Это такие шаги, знаете, которые степ-бай-степ ограничивают во влиянии крымских.
Поняла. Спасибо вам большое. Вынуждены мы заканчивать, потому что остается ровно 15 секунд. Это был бывший председатель Совета Министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын. Мы же в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали приговор бывшему российскому мэру Евпатории Андрею Филонову. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь.
Радіо Свобода.
На календарі п'ятниця, 30 жовтня. З новинами на цей час Оксана Лісовицька. Вітаю вас. Голова Конституційного суду Олександр Тупицький підтвердив інформацію, оприлюднену журналістами програми «Схеми», про те, що він не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами Росії. За його словами, правочин відбувся у 2018 році. Не вніс його в реєстр, оскільки не знає, як це зробити. Він не визнає Крим російським і вважає провиною те, що не звернувся до органів НАЗК за роз'яснення. Раніше журналісти програми «Схеми» розповіли, що голова Конституційного суду у 2018-му став власником земельної ділянки у селищі Курегіз Автономної Республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у декларації.
Під час кількох місяців передвиборчої кампанії президент США
за останні місяці, як йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень, головно спровокувало девальвацію гривні у третьому кварталі цього року, погіршення кон'юнктури на валютному ринку, обумовлене зростанням попиту на іноземну валюту на тлі погіршення очікувань. Зазначається, що гривня девальвувала на кінець третього кварталу порівняно з кінцем другого кварталу на 6%, а з початку року на майже 20%. За офіційним курсом НБУ на сьогодні долар коштує 28 гривень 43 копійки. З 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км за годину, встановлюється обмеження швидкості до 50 км, яке діє там до 1 квітня 2021 року. Як повідомили у КМДА, щоб зменшити ризики втрати керування авто через слизьку дорогу, скасовується дозвіл на швидкість руху на певних ділянках. Йдеться про проспекти Шухевича та Бажана, вулицю Саперно-Слобідську, Надніпрянське, Набережне та Столичне шосе. У Білорусі Олександр Лукашенко заявив про перехід учасниками протестів червоних ліній, інформує держагенція Белта. Лукашенко вкотре попередив про відрахування студентів у разі участі у несанкціонованих акціях. За даними незалежних ЗМІ, у багатьох вишах відбуваються акції на підтримку студентів та викладачів, яких відраховують і звільняють через громадянську позицію. Масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня проти фальсифікації виборів президента. Соцмережа Facebook 31 жовтня запускає інформаційну кампанію щодо вакцинації проти сезонного грипу. Як йдеться у повідомленні, в Україні, а також в інших країнах Європи, користувачі бачитимуть повідомлення, які перенаправлятимуть на сторінку з інформацією про вакцинацію проти грипу, включно з даними про найближче місце, де можна зробити щеплення. Також компанія представила нову глобальну політику, яка забороняє рекламу із закликом утриматися від вакцинації. Такими були новини на цей час. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст громадського радіо.
Анна мешкає у Франції і зараз спробуємо її розпитати про останні події і останню інформацію, якою вона володіє з того, що відбувається, зокрема, у Франції. Упродовж кількох годин після нападу на людей у Ніці, який сьогодні в день відбувся, та на поліцейських в Авіньйоні, поліція завадила іще кільком нападам. Анно, чи чуєте ви нас? Алло, добрий вечір. Анно, добрий вечір. Чи ви з нами?
Добрий вечір. Так, я вас
вас не чую.
Так, чудово, ми вас теж чуємо. Отже, що зараз відбувається, які останні новини, зокрема, і що, як реагують, окрім влади, як реагують люди, чи обговорюється те, що сьогодні відбулося у Франції, чи обговорюється на вулицях, вдома, так само, окрім медії?
Так, звісно, ця новина дуже багато обговорюється в різних колах. На вулицях, на жаль, не дуже, тому що, як ви знаєте, в нас знову ж таки карантин, в нас нас зачиняють знову ж таки сьогоднішнього дня. Ось, але, звісно, що в медіа, на роботі люди між собою про це говорять, і люди шоковані цією ще одною трагедією, яка сталася у Франції, тому що був теракт вчителя. Ось, і буквально так, вчителя історії і географії, і тепер кілька тижнів це пройшло, і знову ж таки маємо ще один теракт в Ніці. Звісно, що всі шоковані, і люди дуже схвильовані, тому що вони розуміють, що в принципі, ми війшли в нову, можна так сказати, епоху, так, нову еру терактів. Тим більше, що, напевно, не треба забувати, що зараз є судовий процес Шарлі Ебдо. Він вже триває трошки більше місяця. Ось, і, можливо, це також якось активізує оці ісламістські кола. Також в вересні місяці наступного року розпочнеться судовий процес над терактом в Батаклані. Тобто всі ці події на купу, вони, напевно, якось активізують терористів. І, звісно ж таки, що всі бояться. Але, ну, нам кажуть, що сьогодні, наприклад, Макрон після того, що сталося в Ніці, він туди поїхав. О 14-й годині він вже був на місці. Ось, і він сказав промову, в якій він наголосив на те, що це була атака на цінності, на французькі цінності, що напали саме на Францію. Він пообіцяв мобілізацію 7 тисяч військових. Тобто, звісно, що будуть якісь дії, вони звісно будуть, але чи допоможе це? Чи буде це дієвим, сумніви великі, тому що Франція вже дуже багато років бореться з тероризмом на своїй території, але, як ми бачимо, не можна сказати, що це дуже успішно.
Що дуже результативно. Я нагадаю для тих наших слухачів, хто, можливо, не стежив протягом дня за новинами, що нападник із ножем сьогодні убив трьох людей у церкві у французькому місті Ніцца. І потім був ще напад на поліцейських, так, і, власне, поліцейські застрелили нападника у Авіньйоні, це на південному сході Франції. Введений найвищий рівень, тобто ще не введений, оголошений, так, найвищий рівень терористичної загрози в країні. Що це означає для мешканців, для французів? І чи це поширюється по всій країні?
Так, це поширюється по всій країні, тому що, як ви сказали, після теракту в Ніці був напад в Авіньйоні, хоча його поліція не характеризує як теракт, оскільки вони кажуть, що ніякого зв'язку немає між тим, що сталося в Авіньйоні і Ніці. Ось, також в Ліоні був також випадок, який теж не пов'язують з терактом, тому що озброєний чоловік вигулювався з ножем, але кажуть, що він просто мав великі психологічні проблеми. Але поліцейські, як ми бачимо, будуть дуже пильно стежити за всім, що коїться, тобто буде мобілізовано дуже багато поліцейських, військових також, для того, щоб, звісно, спостерігати за церквами, наприклад, за об'єктами, які є чутливими. Це адміністрація, це міста культу. Ось. Потім, що для французів це змінить, ну, крім того, що вони будуть бачити багато поліцейських і озброєних військових на вулиці, в повсякденному житті, напевно, ніяк.
Ось, звісно, що треба просто мати всі документи, які посвідчують особу, якщо є там рази контролю, але на французів це не буде впливати, тобто вони, в принципі, вже якось звикли до таких ситуацій, це, як я вже кажу, не вперше, і цей рівень загрози також такий високий не вперше. Тобто французи будуть, ви знаєте, коли трапляються такі речі, багато разів, так, ось, людей з'являється ця жахлива звичка жити з цим, просто продовжувати жити, намагатися продовжувати жити, як раніше.
Ну, власне, так як у нас відбувається, ми живемо з війною вже не перший рік, так, і це речі, які уявити було складно там 10-20 років тому частині з нас. Хоча не можна сказати, що там життя в очікуванні терактів – це норма, це не нормальні речі в сучасному світі, зокрема у Франції. Тобто про паніку якусь ви би не говорили, так, що вона відчувається серед людей?
Ні, серед людей немає паніки, хоча, в принципі, люди, якщо дуже важливо стежити, так і дивитися, наприклад, в метро, в транспорті, якщо там заходить якась людина підозріла, наприклад, якась неврівноважена, або з такими яскравими ознаками належності до ісламу. Видно, що люди дуже уважно дивляться, і вони дуже обережні. Вони дивляться, чи людина нічого не залишила, якоїсь сумки там під сидінням, або... Тобто, в принципі, є така пильність, так?
Пильність
Але
більше.
Паніки, я б сказала, немає. Так.
Пильність є, паніки нема. Анно, ще хвилина-дві, у нас є слухач чи слухачка на зв'язку, раптом до вас це із запитанням. Прошу, добрий вечір.
Добрий вечір, я з Луганщини. Скажіть, будь ласка, ви кажете, паніки немає. Тобто вони вже так би змирились, так? Ну, буде так буде. Як довго? Скажіть, будь ласка, що кажуть праві? Що каже Марін Ле Пен, от коли вчителю відрізав голову росіянин? Бо вона, так би мовити, близька з Росією. Вони розуміють взагалі, що Росія – це країна мусульманська. Що там це корінні жителі Росії, мусульмани.
Ну, Росія себе не позиціонує як мусульманська країна, так, будьмо відвертими, власне, так. Поняття, ця концепт так званого руського міра, він так побудований великою мірою на їхній версії православ'я, так, ну, то яке це має належність там загалом до православ'я чи до християнства, це вже питання не до цієї розмови. Що кажуть про це політики різних, так би мовити, крил або напрямків, праві-ліві?
Дивіться, наприклад, дуже цікаво чути думки різних правих представників. Сьогодні от я слухала телебачення і виступав один журналіст, який дуже схильний такий до крайні правих поглядів. Ось, і він навпаки закликав просити допомогу у Путіна, оскільки в уявленні ультраправих Путін, він вдало бореться з тероризмом, так, тому що йому вдалося, в принципі, вгамувати чеченців. Вони дуже далекі, в принципі, від реалій, від того, що насправді коїться в Росії, яка там ситуація насправді з мусульманами, з чеченцями. І тим більше, що коли, так, дійсно, людина, терорист, який вбив вчителя, так, він був чеченцем. І так, в нього російська національність. Але французи, вони підсвідомо, вони не пов'язують чеченців і росіян. Тобто, навіть сам тероризм для них не має національності. Для французів тероризм має релігію. І ця релігія – це іслам. Ось, тобто вони не будуть звинувачувати Росію в тому, що російський громадянин, в принципі, по факту, так, зробив теракт у Франції. Була все ж таки розмова дійсно з Путіним на цю тему, але ми не знаємо, що там було сказано. Напевно, вони обговорювали якісь більш моменти співпраці, можливо співпраці.
Ось, можливо, також якоїсь ідентифікації чеченського населення у Франції, тому що коли приїжджають, наприклад, росіяни, іммігранти, так, то будь вони там чеченці або з Росії, різниці в списках немає. Тобто поліції дуже важко ідентифікувати, скільки саме чеченців знаходиться на французькій території, оскільки вони всі записані як росіяни. Ось. Тому є складно.
Анно, дякую, що вийшли до нас на зв'язок. Анна Чесановська, журналістка і перекладачка, зараз із Франції, була з нами на прямому зв'язку з нашою студією на Хрещатику 26.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.
В ефірі Радіо Крим Реалій, передача Громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
В цій частині нашої програми ми, можливо, дещо несподівано, але говоритимемо про всесвітню історію, так? Хоча зазвичай говоримо про історію України і ті білі плями, які в ній або в знанні нашому